Рад вас познакомила моя коллега Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Лондоне открылся Российский экономический форум. В Свердловской области началось слушание уголовного дела о нашумевшем убийстве священника. Во второй тур президентских выборов во Франции вышли Николя Саркози и Сигален Рояль. Эти темы, а также новости науки и экономики в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. В Лондоне в течение двух дней предприниматели, инвесторы и политики будут обсуждать экономическую ситуацию в России и возможности для инвестиций. В последний момент от участия в форуме отказались высокопоставленные российские чиновники, как утверждают и российские, и западные СМИ, по указанию из Кремля. Сейчас с нами на связи из Лондона политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Михаил, добрый день, пожалуйста, вам слово.
Добрый день. Действительно, чиновников и руководителей российских государственных компаний на лондонском форуме не увидели. Единственный, кто выступил на первой сессии, это был премьер Татарстана Рустам Миниханов. Видимо, он получил разрешение появиться в Лондоне в связи с тем, что в Казани в мае пройдет выездное собрание Европейского банка реконструкции и развития, и необходимо было пригласить инвесторов. Выступления на сессии носили, мягко говоря, комплементарный характер. Представители крупных компаний лишь предположили, что бойкот Москвы форума связан с делом Березовского, ухудшением отношений из-за этого России и Великобритании, а также предстоящим посланием Путина Федеральному собранию. Выступление, например, финансиста Роджера Маннингса было таким. Он заявил, что Россия добилась большего, чем любая развивающаяся страна. Инфляция 9%, хорошая монетарная политика, долг всего 5% ВВП, 108 миллиардов в стабилизационном фонде, рост уровня жизни. Крис Бакстер из банка «Ренессанс Капитал» пообещал, что Москва станет мировым финансовым центром. А глава Европейского банка реконструкции и развития Жан Линьер говорил о том, что политика Путина в сфере нефти и газа неплоха. Государство хочет иметь под контролем эти ресурсы сырьевые для блага народа. Председатель управления Барклайс банка Ханс Йорк Рудлов рассуждал о необходимости для России твердой руки. Он сказал, что все увидели теперь другую Россию, уверенную, гордую, не ту, которую рисует пресса. Единственной заметной фигурой на форуме из России оказался основатель Национальной резервной корпорации, депутат Думы Александр Лебедев. Он начал спорить с теорией, что если экономические показатели России хороши, то все замечательно. Пенял правительство Короткова на то, что оно не снижает налоги и не увеличивает расходы, например, на пенсии. Лебедев сбалансировал критику правительства Фродкова тезисом, что если к власти придут Каспаров и Касьянов, то он эмигрирует. И заявил, что дискуссия о третьем сроке Владимира Путина очень полезна, поскольку не дает президенту превратиться в хромую утку. По его словам, было бы полезно, чтобы Владимир Путин занял один из высших государственных постов в России после 2008 года, то есть стал, к примеру, председателем правительства. Александр?
Михаил, большое спасибо. Напомню, с нами на связи из Лондона был политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. И в продолжении темы. Мой коллега Михаил Соленков побеседовал об особенностях нынешнего форума в Лондоне с известным московским экономистом Евгением Гантмахером.
Отсутствие на российском экономическом форуме в Лондоне российских чиновников и многих представителей крупного бизнеса. Это связано лишь с желанием властей повысить статус подобного же форума в Петербурге, делом Березовского и похолоданием в российско-британских отношениях, или есть еще какая-то причина?
На мой взгляд, это похолодание российско-британских отношений, связанных с делом Литвиненко, делом Березовского, ну и целым рядом подобных вопросов. Это в первую очередь. Мне очень нравится теперь вот в нашей новой политической обстановке, когда наши ньюсмейкеры из бизнеса и даже чиновники выезжают за пределы страны и там в свободной обстановке могут обсуждать проблемы России. Лучше, чтобы они их обсуждали здесь под присмотром и чтобы не было никаких неожиданностей, особенно в плане того, что у нас послание президента 25 числа. Я думаю, что вот и это тоже имеет значение.
Каков, скажем так, коэффициент полезного действия этого двухдневного форума? Какова практическая польза?
Обычно такие форумы, они полезны скорее неформальными встречами между российскими и иностранными бизнесменами, политическими деятелями. И вот эти неформальные контакты имеют главное значение. А так как в этом году представительство со стороны России крайне маленькое и одностороннее, то я думаю, что и России, соответственно, не будет никакого эффекта, и иностранным инвесторам тоже особо не с кем разговаривать.
10 лет назад прошел первый российский бизнес-форум. В этом году он юбилейный, это особо подчеркивается. И в связи с этим одна из его сессий будет посвящена такой теме, как итоги развития России за последнее десятилетие. На ваш взгляд, вот эти последние 10 лет, что они дали российской экономике и бизнесу?
Ну, итоги, конечно, противоречивы, потому что, если мы возьмем 10 лет, это 97-й год, с одной стороны, после дефолта 98-го года, все-таки мы наблюдаем и до сих пор экономический рост, довольно приличный экономический рост. Тут надо быть объективным. С другой стороны, начиная где-то вот с 2003 года, у нас, конечно, резко в худшую сторону стали условия для ведения бизнеса. Ну, малый бизнес у нас всегда был, к сожалению, в загоне, но вот с 2003 года, после дела ЮКОСа, у нас аналогичная ситуация и с крупным бизнесом. У нас произошло резкое огосударствление, особенно вот крупного, наиболее прибыльного бизнеса. Эта тенденция, конечно, негативная. Я думаю, что существовать вот вместе эти две тенденции, положительные, я имею в виду экономический рост, и вот это негативное, когда качество этого роста, ну, я бы сказал, очень низкое, существовать эти две тенденции долго не могут. То есть нам предстоит, ну, видимо, в следующем политическом цикле какой-то сделать все-таки выбор. Либо мы обеспечиваем дальнейший экономический рост на качественной основе, то есть действительно государство ограничит свое влияние в экономике, мне кажется, это абсолютно для всех разумных экономистов, специалистов очевидно. Либо мы продолжаем огосударствлять экономику, управлять всей жизнью вообще нашей страны, и тогда неизбежно в ближайшие годы темпы роста упадут у нас до абсолютно неудовлетворительных пределов, и страна вообще будет находиться в состоянии системного какого-то, ну, кризиса, катастрофы, если даже угодно.
А подобные форумы, они помогают прийти к какому-то выводу?
Думаю, что маловероятно, потому что на таких форумах в основном решаются вопросы бизнеса, когда наши бизнесмены и иностранные бизнесмены обсуждают какие-то вот свои вопросы. Единственное было исключение политическое, если вы помните, Давосский форум перед выборами 96-го года в России, когда наш бизнес все-таки принял решение поддерживать Бориса Николаевича. Но это скорее исключение. Я думаю, что политические судьбы России все-таки решаются здесь, в России, и не публично, а, я бы сказал, в кулуарной атмосфере, к сожалению. Хотя, вообще-то, нам, если мы хотели бы претендовать на роль цивилизованной страны, вот эти все выборы, я имею в виду развилки, которые перед нами сейчас стоят, они должны были бы решаться, конечно, публично, с участием всех политических сил, в том числе и тех, которые не представлены в Думе, и общественных организаций, и экспертного сообщества. Сейчас это не происходит.
Напомню, известный экономист Евгений Гантмахер отвечал на вопрос моего коллеги Михаила Соленкова об особенностях нынешнего российского экономического форума в Лондоне. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Российско-американский диалог о размещении в Европе элементов системы противоракетной обороны США будет продолжен на уровне экспертов. Решение принято после переговоров в Москве главы Пентагона Роберта Гейтса с президентом России Владимиром Путиным и министром обороны Анатолием Сердюковым. Сердюков назвал планы США дестабилизирующим фактором. Мэрия Нижнего Новгорода отказалась разрешить оппозиции провести 28 апреля в центре города марш несогласных. Пассажирский авиалайнер греческой компании «Олимпик» совершил экстренную посадку в Мюнхене из-за угрозы взрыва на борту. Все пассажиры эвакуированы, самолет проверяют эксперты. Кандидаты в президенты Франции Николя Саркози и Сигален Рояль вышли во второй тур выборов. В Назране убит сотрудник управления по борьбе с организованной преступностью МВД Ингушетии. В Люксембурге проходит встреча министров иностранных дел стран Евросоюза. В 9 вечера по московскому времени, после новостей, в эфире «Радио Свобода», как всегда, программа «Поверх барьеров». Сегодня понедельник, и значит, ее ведет Дмитрий Волчек. В числе главных тем. Фильмы Сокурова и Звягинцева будут участвовать в конкурсе Каннского фестиваля. Мария Галина читает стихи из книги «Неземелье», получившей премию «Московский счет». Директор государственного предприятия «Московское кино» Анна Пендраковская рассказывает о реформе московских кинотеатров. Эссе Бориса Парамонова «Самогонщик» Жан-Поль Сартр и материал памяти поэта Владимира Уфлянда. Программа «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. А мы продолжаем программу «Время свободы». На Первом канале российского телевидения стартовало оригинальное шоу «Король ринга». В кабельно-цифровой сети Акадо появился новый мужской канал «Адреналин» про бои и про единоборство. А в спутниковом пакете НТВ Плюс 2006 года существует первый канал боевых искусств «Боец ТВ». Бои на телевидении, новый тип героя, выносливый мужчина с кулаками. Новая телевизионная мода, запрос на новую порцию эмоций, замена политическим боям или просто очередное развлечение. Что это? Об этом в программе «Смотрим телевизор» сегодня Анна Качкаева беседовала с одним из комментаторов программы «Король ринга» Кириллом Набутовым и журналистом, заместителем главного редактора национального банковского журнала Сергеем Варшавчиком.
Что мы по большому счету видим? Люди совершенно других профессий занимаются не своим делом, грубо говоря. Получается то, помните, в «Берегись автомобиля» герой Евстигнеев, когда говорил, что вот в театре, ну кто играет хорошо, а вот самодеятельность, она всегда интересна. Поставить Вильяма нашего Шекспира. Сейчас все, собственно говоря, на этом и строится, когда люди, там, звезды, да, выходят и что-то делают совершенно им, их не характеризующее ранее, это как бы всегда интересно. Но я боюсь, что следующие будут проекты «Секс со звездами» и так далее.
Вы далеко не оригинальны, Сергей, извините, в этом предположении.
Простите, то есть там и такие рассматривались варианты?
Нет, в каком смысле? Когда мы тут разговаривали после одной из съемок, то я уже не помню, кто сказал, вот из сидевших там руководителей Первого канала, что уже слышал эту фразу, что, ну, понятно, сейчас Первый канал дойдет, что там убийство со звездами или секс со звездами и так далее. Но зачем все утрировать? Ну, все же вменяемые люди. И все понимают, что существуют законы, существуют определенные моральные нормы. Каждый человек, наверное, их трактует чуть-чуть в ту или в другую сторону, чуть-чуть более пуритански или чуть-чуть более свободно, но все равно они существуют. Естественно, об этом речи не идет.
Вы разочаровываете зрителей Первого канала?
Разочаровываю зрителей Первого канала, но я не продюсер ни Первого канала, ни этого проекта.
Слушайте, Кирилл, но с другой стороны, ведь смотрите, какой простор, в принципе, в перспективе сейчас надвигается, как известно, выборы. В принципе, эта программа вполне ложится в общественно-политическое ток-шоу, когда кандидаты выходят в одних трусах и футболках и выясняют как бы отношения. Почему нет?
Я могу сказать, что глядя на большинство потенциальных кандидатов, я имею в виду не президентских, поскольку они неизвестны формально, а думских сейчас, то вот лучшее, что можно было бы с ними сделать, это устроить бы между ними бокс такой.
Это правда. Лучше бы они молчали, да?
Друг от друга, а?
Лучше бы они молчали и...
Но это
и
честно. Это
случае,
было бы честно.
Каждый проявил свою индивидуальность в большей степени.
Это вот, во всяком случае, мы здесь сходимся. Но все-таки, Кирилл, я все равно за вас не отстану, потому что вы сами сказали. А если бы это были звезды в цирке, вы бы не пошли.
Да, не так, пошел.
А почему вы пошли вот бокс-то комментировать?
Потому что в этом был определенный вызов. Это определенный риск. Это определенный, может быть, новый формат. Я пошел, потому что мне это интересно.
Вы знаете, Кирилл, а как раз именно к вам претензии возникает. Вы как раз на своем месте.
На своем месте. Я
убеждена. Больше всего меня вызвало... Я обалдел, честно говоря, как я увидел Владимира Владимировича Познера,
припрыгивающего,
который было такое ощущение, что вот он наконец освободился от рутины, от этой,
вот,
так сказать, общественной нагрузки, и вот наконец-то он кому-то врежет.
Так потому что он в нем тоже есть тестостерон, он тоже должен где-то где-то периодически сбрасывать свою накапливающуюся мужскую агрессию.
Кстати, он боксом не занимался?
Занимался в юности, говорят.
Ну, если занимался, то, наверное, немного, но это какая разница?
Не абсолютно.
Поэтому если кому-то нравится, кому-то не нравится, так это хорошо, там, Набутов или Познер. Как говорят у нас, знаете, на телевидении, ну, знаете, естественно, что лучше пускай ругают сильно, лишь бы замечали.
Это правда.
Почему Познер? Спросите у Константина Эрнста.
Спросим,
или у Сергея Кальварского. Я не знаю, кто придумал там.
Спросим.
Но это неожиданно, согласитесь, а неожиданность всегда привлекает внимание.
Вот такие времена.
Это было мнение комментатора программы «Король ринга» Кирилла Набутова и журналиста, заместителя главного редактора Национального банковского журнала Сергея Варшавчика о новых популярных программах на различных российских телеканалах, связанных как так или иначе с темой боев и спортивных единоборств между мужчинами. Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня в Свердловском областном суде жюри присяжных начало слушать дело об нашумевшем убийстве православного священника. Это преступление было совершено в ночь на Рождество в этом году в одном из сельских храмов. Целью преступников было банальное ограбление. С подробностями екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
Обвинение предъявлено двум жителям Алапаевского района Свердловской области. Именно там, в соборе Петра и Павла, поселка Неево-Шайтанский, был убит 40-летний настоятель Олег Ступичкин. У него остались жена и четверо детей. Прокуратура закончила расследование ровно месяц назад и предъявила обвинение, рассказывает сотрудник пресс-службы областной прокуратуры Максим Чалков.
В отношении них было возбуждено уголовное дело. Следователям по особо важным делам прокуратуры области предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство» и 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой».
По данным следствия, ранее судимые 32-летний Сергей Давлячин и 33-летний Роман Сухачев умышленно избили священника до смерти, забрали иконы и другое имущество храма на общую сумму около 63 тысяч рублей. Потом подожгли здание. Преступление в храме маленькой деревни имело большой результат. Резонанс. На место происшествия выезжали представители ГУВД Свердловской области. Среди них был и начальник пресс-службы милицейского главка Валерий Горелых.
Храм Петра и Павла был в стадии реставрации, и праздничных мероприятий, посвященных Рождеству Христову, в нем не проводилось. Проходила обычная служба. Они в конце службы пришли к нему. Он отправил свою супругу домой и сказал, что придет домой примерно через час. Но не пришел. И мне удалось пообщаться с вдовой настоятеля храма. Она считает этих людей бесами. Настоятель был очень добрым человеком. Он общался со всеми людьми, которые к нему приходили.
Несмотря на очевидно корыстную подоплеку убийства священника, в рождественские праздники 2007 года лидеры православной церкви на Урале говорили со страниц православной газеты о том, что зло надвигается на всех мирных жителей региона. Прокуратура вскоре выяснила, что злоумышленники должны были быть задержаны за месяц до того, как пошли на это преступление. Оба были причастны к изнасилованию. Их местонахождение было известно, но, по мнению прокуратуры, милиция не приняла мер к задержанию. В свою очередь, милиция тоже нашла, что сказать в связи с убийством настоятеля храма в Неево-Шайтанском. Руководству епархии нужно серьезнее относиться к вопросам безопасности в храмах и предотвращению посягательств на имущество. В пример приводят даже недавнюю милицейскую проверку в известном на всю страну монастыре на Ганиной яме, недалеко от места обнаружения останков семьи последнего российского императора. В ГУВД Свердловской области утверждают, что при церквях и монастырях очень часто живут беглые преступники и просто люди, у которых ничего святого. Они пользуются деликатностью священнослужителей и легко могут пойти на преступление. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди первая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
В понедельник начинается визит министра обороны США Роберта Гейтса в Москву, в ходе которого, как ожидается, он обсудит с российским руководством планы США по размещению систем противоракетной обороны в Польше и Чехии, рассказывает Алан Давыдов.
Предыстория визита Роберта Гейтса в Москву восходит к февралю этого года, когда на Европейской конференции по проблемам безопасности в Мюнхене президент России Владимир Путин резко критиковал то, что он назвал стремлением США к доминированию в международных делах. Глава Пентагона в ответ посетовал, что в речи российского президента, который, как и он, прежде работал в разведке, ясно слышны отголоски холодной войны. Реальный мир, в котором мы живем, стал другим и намного более сложным, чем 20 или 30 лет назад. Все мы сталкиваемся со множеством общих проблем, которые надо решать в партнерстве с другими странами, включая Россию. По этой причине я принял приглашение президента Путина и министра обороны Иванова посетить Россию. Одной холодной войны нам более чем достаточно. Ожидается, что одним из центральных вопросов консультации Роберта Гейтса с российским коллегой Анатолием Сердюковым и другими членами российского руководства в понедельник станет намерение Соединенных Штатов укрепить антиракетный зонтик в Европе. Вашингтон планирует разместить в двух восточноевропейских странах, членах НАТО, дополнительные элементы системы противоракетной обороны США и Европы. Россия утверждает, что близость указанных объектов к ее границам будет угрожать ее безопасности и намекает на возможные ответные меры со своей стороны. Многие американские наблюдатели в этой связи полагают, что возражения России против размещения антиракетных объектов в Чехии и Польше вызваны скорее ощущением утерянного престижа великой страны и обиды на принятие Соединенными Штатами этого решения, якобы без консультации с российской стороной. Между тем, как заявил в прошлый вторник директор американского агентства противоракетной обороны генерал-лейтенант Генри Оберинг, американская сторона будет готова показать российским представителям строящийся объект, дабы убедить их в сугубо оборонном характере этой программы. Примечательно, что если поначалу американская инициатива о размещении элементов ПРО в Польше и Чехии вызывала у представителей российского руководства резкое неприятие, то сегодня смысл их высказываний состоит в том, что России от этой инициативы ни холодно, ни жарко. Так глава российских ВВС, генерал армии Владимир Михайлов, выразил убеждение, что американские антиракеты в Польше не будут угрожать России, являясь единицами стационарного базирования. Стоимость строительства европейской части системы ПРО в течение ближайших 5 лет оценивается в 1 600 000 000 долларов.
Рассказывал Алан Давыдов. Почему вопрос создания американской противоракетной обороны обрел очертания неразрешимой проблемы в американо-российских отношениях? Москву, если верить заявлениям российских представителей, не устраивают американские предложения о сотрудничестве. Вашингтон же твердо продолжает осуществлять свои антиракетные планы. Вот что говорит американский военный эксперт, вице-президент Лексингтонского института Дэниел Гуре. Это не что иное, как пережитки холодной войны, желание противопоставить себя Соединенным Штатам. Российское правительство, российские военные прекрасно знают, что антиракетные системы, расположенные в Восточной Европе, не способны перехватить российские стратегические ракеты. Это физически невыполнимо. Ракет средней дальности, которые эти системы теоретически могли остановить, нет на европейской территории. Поэтому у меня лично нет никаких сомнений в том, что российские возражения, вся эта кампания против системы противоракетной обороны имеет в своей основе политические, а не военно-стратегические соображения. С чем, как вы считаете, приехал в Москву министр обороны Гейтс? Что еще США могут предложить России? Я, честно говоря, не знаю, осталось ли у Белого дома что-то, что можно предложить Кремлю. В действительности администрация, на мой взгляд, пошла очень далеко в попытках расширить сотрудничество с Россией в самых разных областях. Это и борьба с террором, это и сотрудничество в рамках НАТО, это и приглашение к кооперации в области противоракетной обороны. На таком фоне прямолинейная оппозиция России всему, что предлагает США, я думаю, сыграет не в пользу Москвы. Ее поведение, в общем, выглядит одиозным. Интересный факт. Несмотря на ее попытки разжечь антиракетные настроения в Европе, попытаться спровоцировать трения внутри НАТО, ничего заметного не произошло. В отличие от времен Холодной войны, когда существовало мощное европейское движение против американских ракет в Европе, антиракетные планы США были встречены, по большому счету, со сдержанным интересом, в том числе и европейским общественным мнением. Это любопытная перемена. Интересно, что в последние дни из Москвы прозвучал совсем неожиданный аргумент. «Мы не хотим тратить время на сотрудничество в осуществлении иллюзорных проектов», сказал первый вице-премьер России Сергей Иванов. Что сегодня известно о работоспособности антиракетных систем? Мы только-только начинаем установку таких систем. Пока приблизительно 50% испытаний ракет-перехватчиков, это тот тип ракет, которые планируется разместить в Восточной Европе, завершились успехом. Этим ракетам поставлена наиболее трудная задача – уничтожение межконтинентальных ракет, находящихся в космосе. Бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Дэниел Гуре говорил о проблемах, которые будут обсуждаться на переговорах министра обороны США в Москве. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к теме уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И в ближайшие полчаса вы услышите мнение жителей Тюмени по поводу того, представляют ли США угрозу для России в связи с только что упоминавшимся министром обороны США Робертом Гейтсом в Москву. Также мнение экспертов по поводу выборов во Франции и многое другое. Но пока в Москве 17:30. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Российско-американский диалог о размещении в Европе элементов системы противоракетной обороны США будет продолжен на уровне экспертов. Решение принято после переговоров в Москве главы Пентагона Роберта Гейтса с президентом России Владимиром Путиным и министром обороны Анатолием Сердюковым. Сердюков назвал планы США дестабилизирующим фактором. Мэрия Нижнего Новгорода отказалась разрешить оппозиции провести 28 апреля в центре города марш несогласных. Оппозиционерам предложено собраться в промышленном районе на окраине. Пассажирский авиалайнер греческой компании «Олимпик» совершил экстренную посадку в Мюнхене из-за угрозы взрыва на борту. Все 134 пассажира эвакуированы. Самолет проверяют эксперты. Кандидаты в президенты Франции Николя Саркози и Сигален Руайяль, вышедшие во второй тур выборов, начинают двухнедельную кампанию, чтобы попытаться привлечь на свою сторону избирателей. Российский запрет на импорт польского мяса может осложнить предстоящий в мае саммит России и Европейского Союза, предупреждает член руководства ЕС Бенито Феррера-Вальнер. В Лондоне начал работу Российский экономический форум. В последний момент от участия в форуме отказались высокопоставленные российские чиновники. В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе спецоперации в селе Первомайское ранены два сотрудника милиции. Два маджахеда убиты в бою. Московский городской суд оставил под стражей банкира Алексея Френкеля, обвиняемого в организации убийства первого зампреда Центробанка России Андрея Козлова. В Люксембурге проходит встреча министров иностранных дел стран Евросоюза. Обсуждается предложение Германии о развитии сотрудничества со странами Центральной Азии в целях обеспечения новыми источниками энергоносителей. Мы продолжаем программу «Время свободы». Итак, в связи с визитом в Москву министра обороны США Роберта Гейтса, о котором мы говорили уже в течение этого часа нашей программы и будем говорить дальше, корреспондент «Радио Свобода» в Тюмени Алекс Немиров задал прохожим на улицах города неожиданный вопрос. Представляют ли США, по вашему мнению, угрозу России?
Ну, я считаю, что угроза есть, а вот почему, объяснить не могу.
Думаю, не существует угрозы. Тем же охота жить в мире и согласии.
Думаю, что они угрозу не представляют, как она не воинственная страна. С моей точки зрения, нету такой, чтобы враги какие-то. Они такие же люди, как и все.
Я не знаю, сейчас мы, наверное, уже сами представляем угрозу себе больше, чем кто-либо к нам.
Прямой угрозы я не вижу. А то, что период холодной войны продолжается, хотя его провозгласили, что он окончился, на самом деле он идет в других формах. Напряженность сохраняется, это очевидно.
Я считаю, что нет, не представляют. Сейчас и они ездят, и мы везде можем поехать. А раньше была натянутая, больше натянутая обстановка.
Я не думаю, что при нынешней политике, которую сейчас ведет наше правительство, в частности Путин, что повернулись лицо наконец-то к силовым органам. Я не думаю, что Америка будет представлять для нас какую-то угрозу. Просто какие-то, может быть, в ее стиле каверзные какие-нибудь небольшие укусы, пощипывания, как обычно. Она больше... То есть нас начали опять уважать в мире, я так понимаю.
Ну, я оптимист вообще по жизни, во-первых. А во-вторых, я знаю подоплеку всех их событий. Здесь больше политики, чем реальных действий. Потому что я думаю, что все будет в порядке.
Пока что явно, в явной выраженной форме нет.
Восприятие мира у людей поменялось.
Вроде бы явно выражающихся у них настроений, таких негативных к России, я бы не заметил, вот, судя по последней неделе. Может быть, у них там какие-то далеко шагающие планы, допустим, с Ираком там связаны их. Все равно навязывание своей политики в чужой стране, я думаю, все равно все-таки это неправильно. А насчет нас, ну, пока на данное время, я не думаю, что они будут принимать какие-то активные шаги по противостоянию против России. Потому что Россия все равно это серьезное государство, нас не так просто взять.
Так тюменцы отвечали на вопрос, представляют ли Соединенные Штаты угрозу России. Алекс Немиров для Радио Свобода, Тюмень.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ученые считают радиационные осадки причиной множества врожденных пороков у людей и животных в Чернобыльской зоне. Минойские жители древнего Крита были уничтожены цунами. В Иркутске разрабатывается биологически активная добавка на основе наночастиц серебра. Ну и, наконец, океанологи поняли, почему волны «Мэверикс» так ценят любители серфинга. Как вы догадались, наверное, уже у нас на очереди панорама новостей науки, которую подготовила и представит Ольга Орлова.
Американские исследователи считают, что именно радиоактивные осадки являются причиной необычно высокого уровня врожденных пороков у людей и животных, проживающих в Чернобыльской зоне. Международное агентство по атомной энергии заявляет, что частые аномалии в развитии вызваны ухудшением условий жизни населения и воздействием стресса. Но специалисты из штата Южная Каролина, обследовав 7700 деревенских ласточек в Чернобыле, заметили, что у чернобыльских птиц обнаруживаются опухоли, деформации пальцев и перьев намного чаще, чем у ласточек из незагрязненных районов Европы. По мнению ученых, это говорит о том, что последствия малых доз радиации пока не до конца изучены. По данным геологов, проводивших исследования на греческом острове Крит, одна из самых ранних цивилизаций Европы была разрушена гигантским цунами. 3500 лет назад в Восточном Средиземноморье процветала древняя минойская культура, но потом люди, создавшие миф о лабиринте Минотавра, внезапно исчезли. Причиной, как утверждают ученые, стало стихийное бедствие, накрывшее гигантской волной остров Крит. По их мнению, обнаруженные обломки минойских строений и глиняной посуды перемешались с галькой, морскими раковинами и микроскопической морской фауны в результате мощного цунами. В Иркутске химики создали вещество, которое обладает высокими лечебными свойствами и легко усваивается человеческим организмом. Эти наночастицы металлического серебра уже доказали свою противомикробную и противовирусную активность. Для того, чтобы это вещество могло проникать в клетки организма, ученые сконструировали микроконтейнер для доставки наночастиц серебра в очаг заболевания. Теперь разрабатывается опытная партия биологически активной добавки к пище, которая компенсирует дефицит серебра в организме. Американские океанологи раскрыли загадку волн в калифорнийском районе Маверикс, хорошо известном любителям серфинга. Исследователи создали подробную трехмерную карту морского побережья Центральной Калифорнии и обнаружили постепенное возвышение дна в районе Маверикс. Когда волны подходят близко к берегу, их нижняя часть, замедляясь, трется о дно, а поверхностная часть волн, вздымаясь, ускоряется. Длинный постепенный уклон дна создает высокую волну, гребень которой удерживается в высшей точке в течение некоторого времени, прежде чем разбиться. Это и делает столь популярным серфинг в районе Маверикс.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободной Сети, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Это передача о наших с вами правах и свободах, в которой принимают участие правозащитники, политики, экономисты, деятели науки и культуры, обеспокоенные состоянием дел с правами человека, а также граждане, пострадавшие от произвола властей. Программа выходит в прямом эфире во вторник в 13 часов, повторяется в среду в 13:00 и 6:00 утра.
Главная международная тема этого дня – подведены итоги первого тура президентских выборов во Франции. Неожиданностей не произошло. Правоцентрист Николя Саркози получил чуть более 31% голосов избирателей. Социалистка Сигален Руайяль – чуть менее 26%. Кандидат от центриста Франсуа Байру стал третьим – 18,5%. Ультраправый политик Жан-Мари Ле Пен набрал 10,5% голосов. Остальные 8 кандидатов не преодолели 5% барьера. Между двумя победителями начинается финальная борьба за президентское кресло, которое продлится 2 недели. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Рудкевич.
Если попытаться резюмировать комментарии, то явным фаворитом на победу считается после вчерашнего голосования Николя Саркози. Сигален Руайяль, по словам прессы, сумела снять проклятие 2002-го, когда левые не прошли во второй тур, и тем самым восстановить честь социалистов. Исключительно хорошим счетом может гордиться Франсуа Байру. Этот счет позволяет ему стать арбитром в новой битве за президентское кресло. Ведь его поддержки будут искать оба выигравших кандидата. Франсуа Байру не торопятся давать какие-либо указания своим сторонникам. Хотя, как считают наблюдатели, именно их голоса будут решающими. Говорит Стефан Розес, директор социологического института ЦСА.
По нашим подсчетам, около 16% сторонников Байру вообще откажутся участвовать во втором туре. Это непримиримые центристы, которых не устраивают ни правые, ни левые. 45% центристов отдадут во втором туре свои голоса Сигален Руайяль. И остальные 39% сторонников Байру выскажутся за Саркози. Таким образом, если Руайяль хочет наверстать то, что она упустила в первом туре, она должна убедить как центристов, решивших вообще не голосовать, так и тех, кто склоняется на сторону Саркози. Несомненно, охота за избирательными центристами будет главной стратегией новой президентской кампании.
Сюрпризом первого тура стали исключительно высокая явка избирателей. Почти 85% французских избирателей явились вчера к урнам. Итоги первого тура выборов подводит французский политолог Паскаль Перено.
Если в 2002 году в первом туре мы побили рекорд самой низкой явки, то в этом году мы почти побили обратный рекорд. Подобное число избирателей в первом туре было зафиксировано в ходе первых выборов Пятой Республики, которые выиграл Шарль де Голь. Так что первый вывод – с политической апатией 90-х в нашей стране покончено. Второе заключение. Вперед вчера вырвались три политических движения – правые, левые и центристы. Но, несмотря на это, Франция вновь поделилась на два блока. Рояль объединит вокруг себя всех левых, Саркози попытается собрать всех правых. Хотя последние расколоты, они все же пользуются большей поддержкой у избирателей, нежели левые. По моим подсчетам, правым во Франции симпатизирует около 60% жителей. Левые же ослаблены. Так что в ближайшие дни перед Сигален Рояль стоит сложная задача. Если же Рояль решит искать союза с Франсуа Байру, то это поставит под угрозу программу социалистической партии.
Имя нового президента Франции станет известно 6 мая, когда будут подведены итоги второго тура выборов. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
И в продолжение темы. Результаты первого тура выборов во Франции, несмотря на предупреждения многих экспертов, оказались предсказуемыми. Известный московский эксперт, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, с которым беседовал мой коллега Виктор Нехезин, считает вполне определенными также отношения России и Франции при любом французском президенте.
5 лет назад, когда случилась сенсация и Ле Пен вышла во второй тур, многие говорили о том, что этому способствовала пассивность, так сказать, нормальных избирателей на фоне активности людей более экстремистских взглядов. Здесь все ровно наоборот. Это, в общем, вполне объяснимо, поскольку Франция находится действительно на переломном этапе. Все говорят о том, что стране нужны перемены, стране нужны реформы, четкого представления, в каком направлении она двинется. Поэтому избиратели действительно прониклись чувством ответственности. И это, в общем, очень впечатляет.
До выборов много ходило разговоров о непредсказуемости выборов во Франции. Тем не менее, вот все произошло так, как и предсказывали социологические опросы. Вы считаете, что выборы, тем не менее, остаются непредсказуемыми? Или все-таки это было некоторой натяжкой?
Разговоры, наверное, были натяжкой. И сейчас, на мой взгляд, уже трудно что-либо предсказывать иное, кроме победы Саркози. В данном случае, с самого начала все говорили, что во втором туре он победит, кандидат социалистов. То, что отличает эти выборы, это приход действительно нового поколения политиков. И вообще французская политика нуждается в каких-то новых подходах, вне зависимости от того, какая партия будет править.
Вы считаете, что Саркози это тот человек, который обеспечит вот этот новый подход?
Я в этом не уверен, потому что ситуация во Франции такова, что вообще любой человек будет испытывать огромные проблемы. Сеголен Рояль очень неопытный политик, она несколько раз уже это проявила в своих высказываниях во время кампании. Все-таки Саркози на ее фоне гораздо более впечатляет именно своими профессиональными качествами, что не гарантирует, что ему удастся действительно продвинуть Францию в том направлении, в котором ей нужно.
Как вы считаете, изменится ли, если изменится, то в какую сторону отношения с Россией у Франции?
Отношения России и Франции носят очень стабильный характер. Это отношения партнерства и взаимного притяжения, что ли. У Ширака были очень хорошие личные отношения с президентом Путиным и, напротив, ужасные личные отношения с президентом Бушем. И с этой точки зрения маркирование Саркози как проамериканца, они, мне кажется, довольно странны. Но то, что он сможет улучшить климат отношений, просто потому что он не Ширак, это совершенно очевидно. Что касается России, мне кажется, что до сих пор Саркози, она не очень интересовала, но любой президент Франции обязательно станет уделять России значительное место в своей внешней политике.
Мнение редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова. В Москве 17:45. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Российско-американский диалог о размещении в Европе элементов системы противоракетной обороны США будет продолжен на уровне экспертов. Решение принято после переговоров в Москве главы Пентагона Роберта Гейтса. Мэрия Нижнего Новгорода отказалась разрешить оппозиции провести 28 апреля в центре города марш несогласных. Пассажирский авиалайнер греческой компании «Олимпик» совершил экстренную посадку в Мюнхене из-за угрозы взрыва. Самолет проверяют эксперты. В Лондоне начал работу Российский экономический форум. В последний момент от участия в форуме отказались высокопоставленные российские чиновники, как утверждают российские и западные СМИ, по указанию из Кремля. Московский городской суд оставил под стражей банкира Алексея Френкеля, которого обвиняют в организации убийства первого зампреда Центробанка России Андрея Козлова.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Курс американского доллара к евро в 2006 году снизился на 12%. За 3,5 месяца 2007 года еще на 6% и почти достиг рекордно низкого уровня декабря 2004 года, когда евро стоил 1 доллар и 36,5 центов. При этом и темпы роста экономики, и процентные ставки в США по-прежнему в 1,5 раза выше, чем в странах еврозоны. Однако динамику курса доллара все реже связывают теперь только с состоянием американской экономики. Об этом мой коллега Сергей Сининский сегодня побеседовал с несколькими экспертами из США и Германии.
3 года назад, когда курс доллара к евро опустился ниже уровня 1,3, в Европе говорили, если это еще не критично, то 1,4 явно подорвет европейский экспорт. Однако курс евро к доллару рос постепенно, и объемы европейского экспорта не только не сократились, но увеличились. Более того, во многих странах Европы в последние 2 года существенно вырос и внутренний спрос. Руководитель отдела Института мировой экономики в Киле Клаус Юрген Герн.
Конечно, экспорт остается одним из двигателей европейской экономики, однако все большее влияние на нее начинает оказывать и внутренний спрос. Я согласен, из-за роста внутреннего спроса зависимость европейской экономики от экспорта в 2006 году была выражена значительно меньше, чем в предыдущие годы.
Рост экономики стран Европейского Союза и постепенно нарастающая угроза инфляции делают более вероятным дальнейшее повышение процентных ставок в странах Европы, что, в свою очередь, делает более привлекательными для инвесторов всего мира вложения в европейские ценные бумаги, прежде всего облигации. Они продаются за евро, и поэтому спрос на эти бумаги стимулирует рост курса европейской валюты. Точно так же, как еще 7 лет назад, ажиотажный спрос на акции американских компаний индустрии информационных технологий обеспечивал стремительный рост курса доллара. Из Калифорнии сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета Михаил Бернштам.
Наверное, мир изменился. Происходит глобализация. Сейчас уже национальных рынков ценных бумаг в ведущих экономиках не существует. Существует мировой рынок ценных бумаг, потому что инвесторы перебегают с рынка на рынок, покупая и сбрасывая ценные бумаги в зависимости от небольшого изменения показателей. А с другой стороны, изменяется влияние разных макроэкономических показателей. За последние 20 лет центральные банки научились очень быстро бороться с инфляцией. И поэтому сейчас уже люди смотрят не на то, какая инфляция, а на то, как в предупредительном порядке центральные банки будут повышать или понижать процент в зависимости от темпов инфляции.
Объем всего мирового валютного рынка в пересчете примерно 2 триллиона долларов в день. При этом более половины объема торгов приходится на 5 ведущих на этом рынке игроков – международных банков. Как и другие участники, они торгуют валютой и в интересах клиентов, и в своих собственных. Михаил Бернштам.
Очень распространено сейчас явление, которое по-английски называется carry trade, а по-русски, наверное, его можно назвать переводной торговлей ценными бумагами. Имеется в виду то, что в одной стране, где ставки кредитные, процентные низкие, инвесторы занимают валюту, после этого они сбрасывают ее, переводят в валюту страны с более высокими ставками и покупают ценные бумаги той страны, в которой ставки более высокие, отдача на инвестиции более высокая. Скажем, в Японии одалживают, сбрасывают иену, покупают евробумаги, облигации. облигации и акции на европейском рынке. Вот этим сейчас занимаются крупные мировые банки, и это стало очень важным явлением, поэтому процент учетной ставки центральных банков и кредитные проценты банковских систем различных стран стали ведущим показателем для определения спроса на национальные валюты, и из-за этого как раз эти ставки влияют на обменный курс.
Сегодня евро стоит 1 доллар и 35,5 центов, но финансовые руководители Евросоюза говорят, что угроз они не видят. Можно предположить, что некий критический порог обменного курса евро к доллару теперь значительно выше. Торстен Шмидт, Рейнско-Вестфальский институт мировой экономики в Эссене.
Сильный евро для некоторых европейских стран-экспортеров имеет положительный эффект. Для тех, экспорт которых идет в основном в европейские же страны. Экономика таких стран, в том числе Германии, в меньшей степени зависит от курса евро к доллару. Вопрос в том, как долго будет продолжаться рост курса евро и до какого уровня. В краткосрочной перспективе экспортеры всегда страхуют себя от резких колебаний курсов валют, но в долгосрочном плане могут возникнуть проблемы. Я думаю, если курс повысится до уровня 1,4 доллара за евро, это уже негативно отразится на европейском экспорте за пределы Европы. Но в целом и оживление европейской экономики, и рост внутреннего спроса в странах ЕС могут помочь преодолеть и более высокую планку обменного курса евро к доллару. Критический порог действительно оказывается теперь значительно выше, чем раньше.
Рынок гособлигаций в Европе уже в 1,5 раза больше, чем в США. Доходность этих ценных бумаг для инвесторов напрямую зависит от базовых процентных ставок по кредитам, устанавливаемых центральными банками. Нынешняя ставка в США в 1,5 раза выше, чем действующая для 13 стран еврозоны. Михаил Бернштам.
Инвесторы балансируют, исходя не только из этой номинальной ставки. Они переходят туда, где процент поднимается, и сбрасывают те бумаги, где процент ожидается, что он будет опускаться. Поэтому вот сейчас ожидается, что в мае поднимется ставка в Англии, что в июне поднимется ставка в еврозоне. В Соединенных Штатах либо она будет сохраняться, либо она будет несколько опускаться. И поэтому от этих ожиданий сразу растет британский фунт и превысил 2 доллара за фунт стерлингов, растет евро, соответственно, падает доллар. И поскольку центральные банки очень быстро реагируют на инфляцию, то поэтому не сама инфляция, а реакция центральных банков и изменение учетного процента влияют сейчас на обменный курс.
На прошлой неделе курс американского доллара к британскому фунту опустился до самого низкого уровня за последние четверть века. А до рекордно низкого по отношению к европейской валюте 1,365 оставалось меньше, чем полцента. Сегодняшний курс доллара к евро лишь на 1 цент выше.
Рассказывал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. Этот час нашей программы завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», которую подготовила студия «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» американцы поминают жертв трагедии в Вирджинии. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В прошедшие выходные во многих американских городах и на университетских кампусах почтили память 32 студентов и преподавателей технического университета штата Вирджиния, ставших жертвами убийцы. Поминальные службы прошли в церквях. Поминальная церемония состоялась на кампусе Нью-Йоркского университета, рассказывает Владимир Морозов.
Тысячи людей с мерцающими свечами в руках заполнили парк Вашингтона, расположенный на территории Нью-Йоркского университета. Звучат поминальные молитвы и песни. Последний раз я видел такое после терактов 11 сентября 2001 года. Среди выступивших на митинге в парке Вашингтона немало выпускников Вирджинского университета. Хокис – это граждане государства под названием Технический университет Вирджинии. Все мы – братья и сестры.
Let's go, Hokies!
Когда-то «Хокис» называли спортивные команды Вирджинского университета. Позже это полушутливое имя получили спортивные болельщики, а потом все студенты и выпускники. Митинги памяти прошли во многих других учебных заведениях страны и на кампусе технического университета. Очевидцы вспоминают подробности трагедии. Он ворвался в класс и застрелил парня, который сидел рядом со мной. Потом выстрелил в преподавателя. Я нырнул под стол и слышал, как он продолжает стрелять. Студенты технического университета с песней «Боевой марш Хокис» прошли к зданию больницы, где находятся раненые во время кровавой бойни. Однако настроение спортивного марша дается пока не всем. Еще не прошло возмущение, вызванное тем, что телевидение показало видеозапись, отправленную убийцей в компанию NBC. Я думаю, они не должны были показывать эти кадры. Погибших надо оставить в покое и не играть на нервах у тех, кто пережил трагедию и потерял друзей. Показывать эти кадры – моральное преступление. Полиция не зря опасалась, что своим видеоманифестом убийца может вызвать у отдельных безумцев желание ему подражать. В нескольких колледжах уже раздавались звонки с угрозами. Около школы города Сиэтл арестован ученик, который собирался пронести в класс 3 заряженных револьвера. Но жизнь продолжается. В понедельник, 23 апреля, в Вирджинском техническом университете возобновляются занятия, хотя их можно не посещать. Все 26 тысяч студентов университета получили право не возвращаться в аудитории. Прерванный семестр будет им зачтен автоматически. Пока никто не знает, сколько людей придет в класс. Говорит первокурсница Сара Стивенс. Я решил вернуться к учебе. Мне важно показать и всем вокруг, и самой себе, что, несмотря на случившееся, мы тут продолжаем нормальную жизнь. Нормальная жизнь означает, что через 2 недели начнутся экзамены. Как они будут проходить? Рассказывает профессор Ричард Шрайок. Преподаватели проявят максимальную гибкость. Если студент не хочет сдавать экзамены, он может их не сдавать. Кто-то пойдет на экзамен, но уже в процессе его поймет, что не способен сосредоточиться. Преподаватель может освободить студента от экзамена в самую последнюю минуту. Мы будем делать все возможное в интересах студентов. Так случилось, что на 3-ю неделю апреля пришлись сразу несколько трагедий. 19 апреля в Америке отмечали 12-ю годовщину теракта в Оклахома-Сити. 20 апреля – 8-ю годовщину стрельбы в школе Коломбайн. И теперь Вирджиния.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Только что поступили сообщения о том, что со ссылками на пресс-службу Кремля, что скончался первый президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин. Очевидно, как-то наша программа будет посвящена хотя бы отчасти этому печальному событию. Кроме того, мы поговорим о том, чем может закончиться визит в Москву министра обороны США Роберта Гейтса. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.